Дорогие друзья, рад всех приветствовать. Сегодня понедельник, 3 октября. Время 21 час, и мы проводим очередной стрим, уже второй за сегодня. Ну и назвали его «Пакеты для трупов». Ну, как есть. Какая есть. Снова у нас сегодня в гостях Геннадий Владимирович Гудков. Геннадий Владимирович, рад тебя приветствовать.
Да, я тоже рад приветствовать, Марк, и приветствую всех, кто нас видит, слышит.
Да.
Ну, будем говорить о серьезных вещах, конечно.
О серьезных вещах. Ну, как говорится, из песни слов не выкинешь, к чему готовили, то и получили. Так что в этом смысле название отвечает теме.
Мы будем обсуждать. За что боролись, на то и напоролись.
Ну да, да. Мы будем и мобилизацию подробно обсуждать. Уже есть какие-то промежуточные итоги. Будем обсуждать, что творится с генералитетом. Публичное препирательство с ним со стороны Кадырова. Будем обсуждать все остальное. Нас больше 15 тысяч смотрит. Я прошу, как обычно, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах в социальных сетях, группах. Обязательно те, кто нас из России смотрит. У нас растет медленно очень, правда, число зрителей из Российской Федерации. Ну, так мы за неделю по процентику прибавляем. Это уже неплохо, учитывая ситуацию. Видно, бросились смотреть потенциально мобилизованные или их родственники. Ну, в общем, в любом случае, пересылайте ссылки на этот эфир на тем, кто мобилизован, если у них есть доступ через смартфоны к сетям. Пусть они тоже посмотрят, послушают, что их ожидает. Я думаю, это было бы совсем-совсем не лишним. Ну и, конечно, ставьте лайки и подписывайтесь на канал Фейгин Лайф. Это сильно помогает распространению наших эфиров. Возьмите на себя такой труд нам посодействовать. Для этого нужно просто подписаться. Ну что ж, Геннадий Иванович, смотри. Начнем мы тогда даже не с пакета для тел, а начнем с ситуации с Кадыровым. Сейчас это широко обсуждают. Ты комментируешь, я комментирую, другие комментируют. Мы пытаемся все-таки уловить, точнее, наши, те корреспонденты, которые нас опрашивают, да и других, пытаются понять, действительно ли это на фоне продолжающихся поражений на фронте, прежде всего на Востоке, да и теперь уже вот и на Юге, продвижение ВСУ, стоит ли за публичным этим выступлением Кадырова против генерала Лапина, хотя мы понимаем прекрасно, что это задето весь генштаб, поскольку он даже упоминает Герасимова, с которым он якобы говорил, и тот аттестовал Лапина как большого профессионала, то есть уже как бортом он зацепил и само непосредственное руководство в лице Герасимова генерального штаба. А можно ли за этим увидеть не претензии Кадырова через его вечное эмоциональное, значит, отношение к ситуации, нежели там, попытку соблюдать тимбилдинг такой, да, ни в коем случае, тем более в условиях войны, не лажать, собственно, военное руководство и политическое руководство тем самым, ну и соблюдать правила, которые есть, безусловно, в этой среде, аппаратные правила, по которым ссоры с бой не выносятся. Есть ли за этим что-то большее, нежели просто, ну, вот его желание, так сказать, уязвить, сказать, что он самый умный. За ним это водится, но его, кстати, Пригожин поддержал, что симптоматично. Вот, говорят, я не видел, что Лапин даже оправдывался. Но чего здесь больше? Видим ли мы в этом наезд вообще на генералитет и на армию со стороны, ну, самого Кадырова или же там и Лубянки отчасти. Все заинтересованы спихнуть в себя ответ, сказать, это они все проиграли, а мы-то что? Вот что ты видишь, как ты это расцениваешь?
Ну, это сложный вопрос. Тут, я когда-то тоже все время отводил Кадырову какую-то там самостоятельную роль. Он, конечно, ее играет, эту роль, но он играет ее на Кавказе. В российской политике у него самостоятельной роли, на мой взгляд, нет. И я, как бы, так сказать, долго тоже считал, что он может играть самостоятельно, а потом, как в каком-то эфире, я не помню, чуть ли даже не у тебя, я не помню, в каком, я сказал, что Кадыров – это ноль без палочки. Без Путина он там и дня не проживет. Без его поддержки. Ну, помимо там Путина, как мне рассказывали, что еще у него главная там надежда и опора в Кремле – это золото.
Золото. Нет, так и есть, он же генерал
Росгвардии. Ну, не важно. Да. Дело не в генералах, не в формальной подчиненности. Вот. Когда я так сказал, заявил, сказал, что Кадыров полностью зависит от Путина, полностью выполняет поручения Кремля. Да, он какой-то в части касающейся своей игру ведет, но в целом он ориентируется на то, что там в Кремле ему говорят, делают и от него ждут. У него есть, у него мало талантов, но у него есть один талант, несомненно, это чуйка на конъюнктурные вот эти расклады. Он это чувствует быстрее и лучше, несмотря на то, что там, может, нет ни образования, там, ни воспитания, ничего. Но, тем не менее, вот у него есть природное это чутье у Кадырова. И к этому надо прислушиваться. Приглядываться, я бы даже сказал. И когда я вот так сказал про Кадырова, что он, в общем-то, ноль без палочки, без Путина, Марк, мне позвонили все, кто не звонил уже много лет, в том числе чеченцы.
Так.
Из Чечни. И сказали: Гена, спасибо тебе большое. Вот спасибо, что ты так сказал, потому что мы задолбались, значит, что Кадыров у нас там какой-то великий вождь времен там Владимира Путина, чуть ли не равный ему, там, солнцеподобному. Ты правильно сказал, молодец, спасибо, что ты там людям открыл глаза на то, что из себя Кадыров действительно представляет. Мне позвонили даже те, кто не звонил уже много-много лет.
Mm-hmm.
Вот, я не, вот так. И я понял, что Кадыров, на самом деле, судя по чеченским вот, и разборкам и всем прочим, там и кланам, межклановым противоречиям, он не является такой самостоятельной политической фигурой в России. Он очень сильно ведомая фигура, очень сильно зависимая от прихоти Кремля. Но я просто напоминаю там слухи, которые были, да, когда убили Бориса Немцова, и там было некое, так сказать, было дикое раздражение в Кремле, как они там посмели сделать без нас, хотя там говорят, что кивок они получили. Ну, я сейчас не буду там деталей. Но Кадыров, как утверждают злые языки, сбежал на этот момент. То есть он боялся чего-то, что с ним, так сказать, с него спросят. И якобы он там в неделю или две где-то прятался, там то ли в Эмиратах, то ли где-то, выжидая, какая там будет ситуация в Кремле. Простят, не простят, что скажут и так далее. Потом, когда вот это все спало, острота, то он вернулся уже в страну. Видимо, это не беспочвенные слухи, я так полагаю. И они отражают взаимоотношения Кадырова к Кремлю. Поэтому здесь не нужно преувеличить роль Кадырова в именно общей российской политике. Что касается наездов, конечно, пошла грызня. Открытая грязня, она раньше шла такая кулуарная, там время от времени, она подковерная была, да, там время от времени вот эта битва бульдогов приводила к тому, что кого-то из-под ковра выбрасывали, какое-то было дело, кого-то обвиняли там в коррупции, во всех смертных грехах. Сейчас это пошла свара открыто, впервые. Конечно, это наезд на генеральный штаб, на Министерство обороны, на генералов. Они уже, их готовят уже к козлам отпущения.
Ну, конечно, да.
Отпущения. Это уже понятно. И я глубоко убежден, что Кадыров почувствовал, что это надо. Надо Кремлю, надо Путину. Возможно, надо ФСБ. ФСБ его терпеть не может. На самом деле,
это
Кадырова
известно, да.
Ненавидят очень многие силовики, но за исключением Золотого. Вот. И поэтому он не может Кадыров там от себя нанести. Он должен попадать в расклады. Он должен попадать вот в эти мейнстримы. Иначе там будет ему хреново. Вот, поэтому я-то думаю, что сейчас началась свара путинского ближайшего окружения. Кадыров и Пригожин выступают как бы фронтмейкерами, фронтменами, ньюсмейкерами. Mm-hmm. Они первые бросили камень в генералов. Возможно, это камень еще не последний, а только первый. Возможно, дальше там покатятся другие камни. Посмотрим сейчас. Я, к сожалению, не смотрю этих пропагандонов путинских. Но они тоже барометр. Сейчас надо посмотреть, что они там будут нести на своих этих безумных передачах. Это тоже очень будет интересно. Поэтому я думаю, что начинает вот эта кампания подготовки общественного мнения к тому, что в армии все козлы, именно из-за них мы и проиграли. Не потому, что там великий Пу обосрался по полной программе, по всем направлениям, и ничего не предусмотрел. И несмотря на ёж впрямую предупреждали. Вот надо же быть таким дураком, что даже когда мы впрямую говорили, что, Володь, ты если сделаешь то, будет вот так, так-то, так. А он не только этого не послушал, но даже еще не предусмотрел, что это вообще может быть сделано. То есть совершил чудовищные геополитические ошибки, и теперь как-то нужно отсюда выползать. А как выползать? Ну вот, давай, может быть, попробуем генералов сделать козлами отпущения. А как народ отреагирует? А как вообще, так сказать, там элита отреагирует? А согласятся они с тем, что мы генералов сделаем врагами народа, и во всем виноватым. Или нет? Может, сейчас прокачка такая идет. Сказали, ну-ка там это, Рамзанчик, давай-ка ты там наезжай вот на этих лохов, посмотрим, что получится. Вот он и рад стараться. Ну и Жене заодно шепнули на ушко Пригожин, ты там давай это, хватит тебе лазить по колониям, ну-ка попробуй прокачай вот здесь, вот поддержи нашего Рамзана, вы тут как бы два, так сказать, заплечных дел мастера, друг друга поддержите, дайте оценку этим козлам, зажравшимся с генеральным штабом, чтобы они там службы медом не казалось. Вполне возможно, что идет такая комбинация. Ну, может быть, за этим стоит какой-нибудь Патрушев, там, потирая руки, там, какие-то интриги, да, плетет. Или кто-то еще, там, группа каких-то людей. Там же много людей, которые с Путиным, как бы так сказать, еще по старой памяти якшаются достаточно плотно. Вот может быть это. Я вот так думаю, что уже начались поиски козлов отпущения. Вполне возможно, что ими... Я предупреждал, что Путин замочит генерал. Кто первый начнет? Либо генерал замочит Путина. Но что-то должно быть. Вот сейчас Путин, вполне вероятно, руками Кадырова и своего этого карманного уголовника Пригожина сделал такой шаг первый.
То есть ты думаешь, что все-таки в этой зависимости есть вероятность того, что Кадыров оформляет позицию в Кремле имеющуюся, не сам он, а вот все-таки за ним стоящие могут его как бы подталкивать к тому, чтобы выступить
под таким. А вот ты скажи сам, вот идет война, да? В войне нужно показывать, даже если этого нет, какое-то единство.
Да, да, обязательно.
Нельзя.
Это же вносит разлад в ряды и в целом способствует и саботажу, и желанию отсидеться. Да? И, ну, если за такой еще и... Я-то что? Я спасал людей, выводил из лимана, там, кого мог, а не, меня нет, еще за
лицом,
это...
Перед лицом противника должен быть монолит.
Ну, конечно, да.
А какой же монолит, если Кадыров понес на этого Лапина, да, как его фамилия?
Лапин.
На этого генерала Лапина. Это же нарушение, разрушение монолита, это же разрушение военной позиции. Тогда вопрос. Либо Путин уже ни хрена ничего не контролирует, угу. И мыши пошли в пляс, поскольку кот куда-то, так сказать, то ли сдох, то ли, так сказать, заснул, то ли уже в невменяемом состоянии где-то валяется. Либо он не контролирует, либо тогда это с его ведома. Потому что он тогда должен сейчас одернуть Кадыров и сказать, ты что, Рамзан, охренел?
Ну да.
Ты что, не понимаешь, что перед лицом противника мы должны показывать там непоколебимое единство?
Ну да.
Полное, так сказать, взаимодействие, полную веру в победу. А ты что творишь? Ты либо извиняйся, давай сейчас перед генштабом сыпь себе, значит, на голову, посыпай голову пеплом и кайся. Либо я с тобой что-то сделаю. Это вот должен был сказать главнокомандующий, но не сказал.
Это логично, и вот в эту кассу, вот смотри, он же первый раз был наезд уже, когда оставили Балаклею, Изюм, Купянск, он выступил, он сказал, что ты тут ошибки какие-то совершил, генштаб, Минобороны, я поеду, пообщаюсь. Да. Там что-то тут не то. Ну, и раньше он такие вещи допускал. А потом резко он заявил, вы ничего не понимаете, тактика, стратегия. Мы, значит, это все перегруппировка, так надо. То есть он через какое-то время переиграл. Это очень легко в интернете. Отследить его заявление по его телеграмму. Вы вот, те, кто интересуется, посмотрите. Просто быстро забывается все. Но он переиграл, то есть он смягчил. То есть мы готовимся, все вернем, все и так далее. Отъезд, наезд, отъезд, понимаешь? Здесь пока мы видим только, причем в персонале, он же не просто, он говорит, вот Лапин, возьми автомат и кровью смывай.
Да, а и еще один так. Момент мы забыли. У нас же Герасимов там жопу раненый, я извиняюсь.
Так.
Чего это начальник генерала в мягкой ткани его куда-то? Ну, понятно, там и мягкая ткань, мы знаем, где находится.
Да. Вот.
Чего это там начальник генерала штаба поехал по совещанию на оккупированной территории проводить? Они жутко боятся, что начнут с ними разборки. Ну, не поперся бы в нормальной стране начальник генерального штаба какой-нибудь там под Донецк, куда-то там.
То есть он по-другому показывает рвение какое-то? Или что?
Они боятся. Они со страху. Они генералы со страху. Они действительно боятся, что их сделают козлами отпущения. Начнут их чморить, мочить, сажать, обвинять в коррупции, в измене родине. И потом их пытать начнут, потом еще, так сказать, там запытают, замучат, семью оставят, пустят по миру. Они что, не понимают, генерал, чем грозит им сейчас отставки и критика? Многим и смертью грозит. И поэтому, мне кажется, генерал, так сказать, этот Герасимов прискакал на это совещание, это позволил себя ранить в это самое причинное место. Mm-hmm. Я думаю, что потому что они боятся вот этих наездов со стороны Путина. Видим, там Путин топает ногами, брыжет слюной, так сказать, кулаком по столу лупит, когда они там докладывают, что на самом деле там происходит на фронтах в Украине. Я думаю, что там вот это может отражаться на наездах и Пригожина, и Кадырова. Им же там чего поручено, то они делают. Их ценят за то, что они способны выполнить те приказы, которым власть брезгует. Даже сейчас, в этих условиях.
Логично. 84 тысячи нас смотрят, и больше 17 тысяч поставили лайк. Я знаю, как я вам уже надоел с этим, но это так работает, этот механизм.
Передо мной просто статистика идет. Это вода, это не вино.
Да. А я слежу за статистикой, она в онлайне, и я ее постоянно отслеживаю. Уверяю вас, все эти призывы кончаются новыми подписками и распространением ссылок на эфир, а это приводит к большим просмотрам, ну и в конечном итоге нас больше людей узнают, смотрят, и, в общем, наша политическая работа в этом, собственно, и состоит. Так что подписывайтесь на канал Фейгин Лайф обязательно и распространяйте ссылки на эфир. Ну, хорошо, мы посмотрим, как будет развиваться ситуация, потому что, видимо, во всяком случае, в ближайшие недели поражение продолжится. Мы видим, что на юге происходит, двигаются к Новой Каховке. Мы видим, что ВСУ прям под усы взяло на Кременную, на Сватово. И, может быть, в ближайшие дни будет. И что тогда? То есть, все продолжается, ничего не остановилось. И нет, тогда можно будет оценить.
Да, ну так это интересно. Мне вообще сказали, что во многих частях идет такая тенденция. Мне даже скажут, что русская армия перестала воевать.
Перестала воевать? Ну, так это же все с головы идет. Все равно, в конечном итоге, и сами генералы.
Перестала воевать. Тоже. Я говорю, как перестала воевать? Ну, они говорят, типа, если стреляет куда-то там, непонятно куда, тут же бегут, тут же сдаются в плен. В атаку там они уже не идут. Вообще желание у них воевать ниже плинтуса. Типа, русская армия не воюет. Они уже все понимают. И вот это, ну, наверное, может, не во всех частях. Фронт большой, людей много. Люди разные и так далее. Но похоже, что такая тенденция нарастает.
Так а что, если они там нигде не наступают? Они на Бахмуте практически ничего не происходит. Это единственное направление,
никто где... Никто не хочет воевать.
Вот об этом
речь. Мне с той стороны, с украинской, причем не публично, я спрашиваю, ребята, а чего вот вы там это? Вроде окружили, а вроде не окружили. Вот я никак не могу понять, то ли вы окружили, то ли не окружили. А люди у вас вышли там. Они говорят, да, мы их выпускаем без оружия, без техники, они все равно воевать не будут. Вот сейчас, говорит, мы видим, сейчас тенденция нарастает, что русская армия перестает воевать. Ну, я за что купил, за то продал, но, к счастью, на фронте не было.
Ну так текущие события, они либо докажут, подтвердят этот вывод, либо нет. Уже. Если все продолжится, да, а что же тогда, а что же?
Они, что они же, говорят, мы как только наступаем, бросают все и бегут. Ну, мы понимаем, что они не хотят воевать. Ну, вот я вчера разговаривал там с людьми, связанными. Насколько это правда, я не знаю. Может быть, это, конечно, привлечение. Но если это так, то мобилизация ничем не поможет. Просто будет массовая сдача в плен, массовый уход, переход, звонки вот на это. Или не жить не хочешь, живи, там есть эти украинская линия. И никакая мобилизация не поможет. Но это,
давай мобилизацию обсудим. Потому что, смотри, уже прошло преизрядно времени, с 21 сентября, когда она началась. Естественно, поступает разная информация от мобилизованных, от тех, кого могут мобилизовать. Ну, вот я сейчас разговаривал с родной Самарой. Там, смотри, говорят, что первая волна как-то прошла. Сейчас вроде подуспокоилась. То есть, они, видно, план какой-то выполнили и сильно подуспокоилась. Ну, сколько-то они собрали.
Работающих.
Да. И они подуспокоились.
Мне прислали, вот эти вот проведенные административные совещания, по крайней мере, там в Москве, в Московской области, где-то еще там, потребовали, что 5% от численности работающих в экономике предприятия, ну, за исключением, там, кто брони имеет, должны быть мобилизованы и призваны. Они план выдвинули. А план, он упирался в цифру в 300 там с чем-то тысяч. Почему? Потому что у нас в экономике, в общей численности работающих, ну, все время там Росстат дает примерно там 72 там, миллиона, 72,5 миллиона работающих. Если мы берем тупо 5% от всех, да, то это вот как раз получается там 360 тысяч. Ну, понятно, кто-то в броне, там, кто-то чего-то там.
Ну, естественно.
Но они рассчитывали мобилизовать там 300 в первой, самой первой волне. Потом, значит, дальше потихонечку будут.
Ну вот, на твой взгляд, спустя вот это время, пусть будем считать, что они сейчас что-то собрали. Кто что говорит? Говорят, что у них 100, 120 тысяч они собрали, не 300. Значит, но почему-то остановились, сейчас процеживают, значит, собирают, переводят уже. Я сегодня видел видео в интернете, по-моему, из Донецкой, из так называемого ДНРа. Самопровозглашенного теперь нынче российской территории, что они там уже тренируются, кого-то там достали. Ну, видно, что ролик может быть и специальный, они своих там понабрали. Но тем не менее, то есть кого-то передвигают ближе к линии фронта, обучают и так далее. Вот на твой-то взгляд вообще как, если уж профессиональные военные не мотивированы, они 7 месяцев воюют, ну кто-то 7 месяцев, кто-то меньше, но с чего бы замотивируются мобилизованные? Потому что ведь первая встреча с реальным Хаймерсом, ну точнее не самим Хаймерсом, а его снарядами ракетными, да, она же ведь совершенно может перевести в другое состояние, да, и моральную мотивацию, и
да, страх, даже
ну все, просто важные. Тут рассказывали черти что, а тут раз и нету, да, и кишки по деревьям. Это не, совсем не другое надо, уже отношение.
Не надо обижать Хаймерс, там газообразный.
Газообразный, ну хорошо, в легкий газ превращается, и это все очень печально, потому что встреча с такой реальностью для любого, даже закаленного сознания, это повреждение сильное, да, значит,
психики. Вообще современная война, это конечно, даже не Вторая мировая. Ну, она безусловно гораздо более жестокая по ранениям, гибели, проценту и так далее. Конечно, она конечно намного страшнее, чем война Вторая мировая, поскольку мощь современного оружия кратно превышает то оружие, которое было тогда, в 1941-1945. Поэтому совершенно понятно, что человек на поле боя уже как бы неуместен. Я вспоминаю Станислава Лема, его фантастические романы. Там как раз пишет о том, что, в общем-то, мировое сообщество на каком-то определенном этапе исключило человека из войны. Гонку вооружений перевели на Луну. Там роботы, механизмы, и развивали эту технику. Да. Ну, это есть у меня такой роман. Поэтому совершенно понятно, что человек на современной войне, который широкомасштабный, с применением современных средств, в общем-то, он не жилец, по большому счету. И в этом-то смысл, что вот эта мобилизация, они думают, что вот эта Вторая мировая... Генералы всегда же готовятся к прошедшей войне, да?
Всегда.
Есть такая пословица. Они-то думали, что можно сейчас числом сыграть, а числом сыграть
сейчас нельзя. Да, да, да. Уже бессмысленно. Путин так считает, понимаешь, и Путин так считает.
Но он же тоже к прошедшей войне все готовится. У него же менталитет-то, господи, пораженный холодной войной, каким-то там синдромом вот этой вот имперской неполноценности и так далее. Поэтому, конечно, он думает, что массой можно закидать, а это нельзя закидать. И люди, когда видят вот эти потери, у них крыша едет, они просто с ума сходят. Неважно, там, с чем они приехали, там, под шофе, так сказать, там, сильно, так сказать, нажравшись, или там чего-то еще, но когда они видят вот то, что там происходит, у них все это моментальное протрезвение наступает, моментальное. Если успеют протрезветь, еще что-то увидеть и понять, а могут и не успеть. Поэтому, конечно, вся эта мобилизация, она только дает временную отсрочку, небольшую отсрочку по времени. Но она производит очень хреновый эффект. То есть вот та быдломасса, которую Путин еще там где-то поддерживал, с ним что-то соглашался, она сейчас сильно начала вибрировать в этой вере. А стоит ли вообще, так сказать...
Вот, но из-за того, что они боятся ехать на фронт, из-за того, что они боятся быть мобилизованными, именно из-за этого.
Да. А ты видел, страх... что творится? А
нет, знаешь, я об этом говорю. Сбежало?
Ты знаешь, сколько народ сбежало? Больше 300 тысяч. Вот сейчас идут оценки.
Ну, говорят так, да.
Да, да. А вот я просто... Ну, я знаю многих людей, которые уехали из страны в родные, близкие, знакомых, которые сейчас хрен знает как. В одних подштанниках бежали, бросали машины стоимость по 2,5 миллиона на границе, чтобы только жизнь спасти. Вот у меня брат рассказывал, там друзья спасали своих. Там бросили машину стоимость 2,5 миллиона и ушли через Казахстан с границы, бросил границу. Машину бросает, имущество бросает, уходит, потому что все понимает, что не дороже. И сейчас огромное количество людей с внутренними паспортами, без загранпаспортов, без денег, без ничего. Сейчас там ситуация тяжелая. Вообще, по идее, конечно, нужна и общеевропейская какая-то программа, мировая программа. Не знаю, с Такаевым можно договариваться как-то. Они, кстати говоря, неплохо относятся к казахи. Вот сейчас руководство, в первую очередь, к этой проблеме, старается там помочь, старается там какие-то вопросы гуманитарные визы давать. И вообще сейчас многие дают гуманитарные визы, вот это надо поддерживать, чтобы помогать. Люди оказались вообще, так сказать, просто вот, что надето, что там есть в кармане, и внутренний российский паспорт, и больше ни хрена. И таких там десятки, многие десятки тысяч. Это кто там загранпаспорт да визу имеет, они там короли и белые кости. Ну, а конечно, этот, ну, сейчас там сколько таких вот убежало? 300 тысяч. Представляешь, 300 тысяч? Что такое 300 тысяч молодых, дееспособных мужиков? Это считай 300 тысяч семей. Это уже под миллион. Они сейчас начнут вытаскивать детей, жен, так сказать, и невест и так далее. Это же огромные цифры. За 10 дней. Ты представляешь, что творится? За 10 дней миллион будет фактически Россия теряет. За 10 дней. Сбежала за рубеж, потому что не хочет воевать.
Ну хорошо, давай тогда поговорим о тех, кто остался. Это для нас. И тех, кого уже забрили, и кто уже попал под мобилизацию. На твой личный взгляд, эти люди, они, в принципе, по большей части готовы в случае чего, вот то, что мы с тобой сказали, встретившись с реальной войной, располагая оружием, которое им вручат, ну, так или иначе, стать базой для того, чтобы устроить бунт. Я сейчас не говорю о революции, сейчас не говорю о дезертирах, которые, как в 17-м году, ты помнишь, создали основу, собственно, и февральских событий, да и октябрьских отчасти. Да?
Ну да.
Да, ну, каждый там по-своему, там свои особенности были, но тем не менее. Какова вероятность, что история повторится в этом смысле? И вот вся эта огромная масса, по большому счету, ведь все недалеко от Москвы происходит. Ну, что там?
Конечно.
700 километров при определенных обстоятельствах.
700, или даже 700 нет. 700 от
700 Киев. Даже нет, да, ну, меньше. Ну, в любом случае, это езды там, не знаю, 10-12 часов на машине до центра. Да. А может ли она стать опорой, встретившись с реальной войной, насмотревшись этой жути, поняв, что их кинули просто подыхать, они же сейчас еще там от водки или от прежнего там распиздяйства, выразимся прямо, да, они же как бы, может, до конца не понимают. Но когда поймут, возникнет ли у них соблазн, вообще говоря, ты же видишь, русский человек, он же так устроен, приходит, я тут на колчакских фронтах кровь проливал, а меня не уважают. Да? Вот. Вот это состояние, оно может конвертироваться в недовольство людей уже, ну, не смешных, там, получивших в руки оружие, если их будет все больше и так далее. Вот какой ты видишь здесь перспективу?
Ну, бунт – это последнее средство. Бунт, он называется бунтом, потому что, как правило, его удел быть подавленным.
Угу.
Да, он там потрясает основы, но он все-таки... Бунт называют, как
бунт
это?
Бунт есть бунт.
Там мятеж, что-то такое там зовется иначе, как это там, не бывает удачи, иначе зовется как-то иначе. Но я не помню, как в поэзии что-то наподобие. То есть мятеж – это то восстание, которое подавляется. Бунт – это то восстание, которое в конечном итоге не приводит к смене власти. Бунт может быть.
Угу.
Бунт может быть. Он может быть на ровном месте, вот как там бунт был на броненосцев Потемкине, там из-за червивого, так сказать, мяса, которое было брошено в котел. Ну, то есть, понятно, предпосылки зрели, а вот когда появилось... Наш же народ всегда на эмоции реагирует.
Ну, конечно.
Эмоциональное мышление.
Эмоционально,
да,
вот, нет.
Вы увидели червяка в мясе, и все, так сказать. До этого, так сказать, он терпел все, что угодно, а вот червяк в мясе, и все, он схватил там топор, ударил кого-то по голове. Вот я думаю, что это на эмоциональном уровне бунт может быть. Но я думаю, что он не будет направлен на смену власти. То есть это будет реакция озверевших людей, за которые... Ну вот у нас же есть гадюка, да, вот рассказ Толстого, гадюка.
Да,
помнишь, там, когда она там расстреливает всех подряд из своего даренного табельного оружия, потому что она вот, ну как бы так сказать...
Толстого, не все знают.
Алексей Толстого.
Да, это революционный фильм был снят по этому произведению.
Да, фильм такой есть. Вот она там всех расстреливает, потому что, ну, как бы нервы не выдерживают вот этого всего безобразия, да? И вот эти люди придут, они тоже начнут все подряд расстреливать, и всех грабить и прочее. Это 120 тысяч мужиков там озлобленных, кусивших кровь там и так далее. Это там мало не покажется. Еще неизвестно, куда там, как чего. Они могут быть топливом любой революции, любого бунта, любого восстания. Но я бы сказал, что возникает другая проблема. И похоже, что... Я будет Алексей Арестович, задай ему этот вопрос.
Да, сейчас, я думаю, через 30 минут.
У них там, у них меняется ситуация. А я чего вижу? Другой вариант. Я вижу, что сейчас в Украине начинается процесс формирования вот этого российского освободительного корпуса. Условия создания, созрения.
Угу.
И мне кажется, что сейчас это зреет понимание в украинском обществе. И вот это можно сделать. Сейчас огромная масса людей оказались выброшенными из страны. Часть из них ненавидит режим.
Да.
Часть из них готова взять в руки оружие. И не для того, чтобы убивать и грабить, а для того, чтобы бороться с режимом, с оружием в руках. Где это можно делать? В Украине. И вот если сейчас украинские власти сообразят начать интенсивную работу, послать своих нормальных вербовщиков вот в эти страны массовой миграции, я думаю, что проблема там формирования корпуса из нескольких дивизий будет решена. И в том числе из тех, там, кто переходит, кто там, в том числе, кто переходит и, там, с оружием в руках границу, сдается в плен, осознанно и так далее. Там можно очень серьезно в этом сейчас смысле поработать и усилить вооруженные силы Украины людьми, которые совершенно осознанно, идейно будут воевать с путинским режимом. Вот это вопрос, на мой взгляд, он сейчас сдвинулся в Украине, я так чувствую. Я могу ошибаться, но мне так кажется. Мне просто даже будет интересно, если ты сегодня задашь Алексею Арестовичу этот вопрос в эфире, что он скажет. Мне просто самому интересно. Мне будет интересно узнать его ответ.
И ты вот понимаешь, это... что? Я маленький момент сделал. Ты же понимаешь, что перспектива настоящего такого соединения из русских граждан, вооруженных, да, соединенных в такое, ну, воинское формирование, да, в армию. Она имеет перспективу только, если она сразу идет в Россию. То есть оно не сражается с русскими, подожди. А уходит сразу в Россию.
А если оно вот не в Россию такое... идет? А если оно идет, например, вместе с белорусским корпусом в Беларусь?
И так тоже.
Вот так вот, я думаю, что даже еще интереснее. Потому что...
Например, так, но Беларусь, бешеный перспективу... Беларусь народ тоже, да, как готов. Мишень, да.
Да, в Беларуси народ к бунту готов. Они же там своего ненавидят, и у них там есть совершенно четкое большинство, кстати говоря, легитимно избранный президент, Светлана Тихановская, в общем, по большому счету. Ну, у них да, все да, есть. У них там правительство в изгнании есть. Тут много может быть вариантов. И они для Путина все хреновые. На самом деле у них все хреновые варианты. Я не вижу для него ни одного хорошего варианта, но это он сам виноват. Это уж мы переходим сейчас на ситуацию в Кремле.
Ну да, нас 116 тысяч смотрят, около 30 тысяч поставили лайки. Мы 32 минуты в эфире, и я напоминаю, что через 28 минут у нас в эфире будет Алексей Арестович. Мы с ним подведем итоги дня, обсудим все эти вопросы, и эти, и другие, и третьи, все. Так что вы не пропустите следующего эфира. Ну и, конечно, ссылки на этот эфир тоже размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах. И обязательно ставьте лайки. Ну и подписывайтесь на канал, само собой. Нам, конечно, важно дотянуть до 2 миллионов как можно быстрее, чтобы особенно нас пополняли в качестве подписчиков россияне или выходцы из России. Потому что, ну, в общем, для них это тоже должно быть важно.
Марк, то, а сколько говорим. У тебя вот пропорция россиян и...
Где-то ориентировочно украинцев на свой... Опять же, там есть масса особенностей. Подписчики и те, кто смотрит. Вот за последние там 2 недели нас смотрят где-то 41-42% из Украины. Где-то уже по 25% смотрят из России. Смотрят. И дальше по нисходящей. Дальше идет Беларусь, потом Америка, Германия и так далее. Ну, понятно, что все это русскоязычное. Надо только учитывать, что в России многие, ну, какое-то количество смотрят с VPN. Они пишут, да, нам, конечно, об этом, конечно, и поэтому формально мы видим только там 25, может быть, ну, около 25%, а их может быть больше, потому что они
ставят в другую страну. Да, они могут заходить через серверы, через Америку.
Они,
через
Японию, они да. другую страну ставят, и это не Россия, да, это да, может да. быть и Украина, и Америка. Да. Ну, просто в России как бы есть опасности разные, и, в общем, стараются, в общем, использовать VPN. Немало народу использует VPN, поэтому здесь немножко есть...
Искажение статистики.
Да, искажения определенные есть, но сам факт, что
я почему спрашиваю,
русская цифра вот растет.
Растет. Езжу иногда по Европе, да?
Да.
И вот, ну, там и ко мне подходит, и тебе просят приветы передать.
Да, понятно.
Причем очень многие люди в разных странах, и очень много мигрантов наших смотрят, и люди, которые владеют языком, Россию изучают, они очень многие смотрят вот твои эфиры.
Смотрят эфиры, да.
Так что...
Смотрят. Но в любом случае для нас очень важно, чтобы как раз отстающая там на втором месте находящаяся Российская Федерация, она, значит, люди начали смотреть, чтобы новые прибавлялись, не те, которые...
А я думаю, сейчас вот много будет комментариев как раз на эту тему, скажут, кто там, как, чего.
Да, чтобы эти люди потенциально тех, кого будут отправлять мобилизованных на войну, чтобы они узнали, как все на самом деле. Ведь нужно еще и понять такую важную вещь, что этот обман сейчас для них стал не абстрактным, а конкретным, непосредственным. Почему? Потому что им Шойгу сказал 21 сентября, что говорит, погибло 5930. Ну как 5930? Погибло в 10 раз больше. Но им как бы, понимаешь, и она не страшная. И вдруг люди начнут туда, а погибло 60 тысяч. Ё-моё. Это значит, что у меня шансов выжить, ну дай бог 50 на 50. Дай бог 50 на 50. Ну нифига себе. Вот как они должны узнавать, потому что другой может не заходить, а здесь как бы твои соотечественники тебе говорят, идиот, надо, так сказать, штык в землю, а лучше, так сказать, в пузо, только совершенно другое. Там в Кремле надо идти, в ту сторону идти, а не в сторону, так сказать, Киева. Вот о чем речь. Ну вот смотри, ладно, бог бы с ним, это мы еще 100 раз обсудим. Вот на твой личный взгляд. А до зимы. Каковы здесь перспективы? Потому что многие говорят, что зимой, конечно, воевать будет сложнее, будет пауза. Может ли Путин использовать эту паузу, переждать, пересидеть и так далее? Ну, в декабре действительно снег пойдет, там холодно. Мы даже, когда война начиналась в феврале, тоже был не карамелька, прямо скажем, снежок лежал, люди мерзли, солдаты. Как, по-твоему, будет складываться здесь ситуация? Какую фазу активную мы увидим? До какого момента?
Ну, я думаю, что у меня такое впечатление, что они Херсон возьмут.
Все-таки Херсон возьмет ВСУ, да?
Возьмут, да. Дело в том, что даже дело не в том, что у России есть оборонительные линии, есть оружие оборонять это все. Нет духа, нет воли, нет желания,
мотивация.
Нет понимания, что ты делаешь что-то такое, что действительно нужно делать. Вот эта деморализация армии, она, мне кажется, приведет к тому, что будут бежать не потому, что противник силен и наступает, и нечем обороняться, а потому что нет смысла обороняться. И мне кажется, что вот до зимы Херсон, и не только Херсон, и будет продолжено наступление потихонечку, потихонечку, потихонечку там на всех остальных направлениях, на Донецком, на Луганском. Ведь украинцы же понимают, что им нужно как бы отвоевать куски вот Донецк и Луганск, чтобы Путин не мог заявить, что мы там все освободили, мы вот такие крутые, нам вот пофигу мороз. И вот это нам ладно, а это черт с ней. Они же прекрасно понимают, что вот нужно выбить из Путина вот этот аргумент. И поэтому они там это наступление ведут. И они там потихонечку, потихонечку теснят, теснят, теснят. Там заходит в Луганскую область, заходит в Донецкую область. И уже там Путин не может сказать, что мы там достигли какого-то результата. Вот. И, по Херсону, я думаю, что вот Херсонская область будет освобождена, может быть, и больше. Потому что ведь российская армия гораздо больше будет страдать от морозов, она гораздо больше будет страдать от там, отсутствия продовольствия, боеприпасов, теплой одежды. Мы же знаем, что там вот эта интендантская служба там и так все разворовала.
Да, конечно.
Вот, солдаты, офицеры там будут в каких-то этих, как французы в 12-м году, по этих на картинках показывают, там они бедные надевали на себя все, что только можно, потому что рассчитывали закончить спецоперацию французскую, наполеоновскую, летом, ну или там до осени. А тут пришлось с морозом сражаться. А с морозом сражаться очень тяжело, если ты к нему не готов, не привык. У тебя нет инфраструктуры для сражения с морозом. Мороз очень серьезный враг. Я думаю, что сейчас российская армия окажется брошенной или наполовину своей этой интендантской тыловой службы. То, ну, вот уже сейчас же объявление в сети, там вот эти наши патриоты, которые, правда, там орут, рвут на себе рубашки, что это такое за страна, которая там девушка выступает с матом. Она там прозрела и видит, что это не страна, а хрен знает что. Она там вещи объявила, теплые собирает. То есть сейчас собирает теплые вещи. Там валенки, носки, там подштанники, что я извиняюсь, так сказать. Ну как это? Ребята готовятся воевать, а народ собирает теплые вещи. Но сейчас же технологии позволяют такую одежду там, для полярников, для там, каких-нибудь там оленеводов. Там, я не знаю, там Шойгу щеголяет в этой в какой-то супер-пупер куртке, которая там не пропускает ни холод, ничего. И, там. Но оденьте нормально людей.
Нет, да нет, ты что, смеешь, что ли? Ты что,
я не смеюсь, смех сквозь слезы. На самом деле, то, что, даже вы воевать ты не можете, ребята, никого организовать. Вот все разворовали все. Вы только сами нацепили себе погоны, вот эти суперские куртки, чужие. Какие-нибудь аляски, там, которые производятся для спецназа какого-нибудь там канадского. Но вы в них сами ничего не можете. А сами ватники, вот действительно, вам ватник, только вот там ваты побольше набиты, простегать этой на машинке, на Зингере. Вот и все. Я думаю, что как плюс разрушение логистики, плюс поврежденные эти, все эти системы там подвоза, мосты отрезаны. Но я не знаю, как российская армия будет зимой воевать. Она просто будет умирать от мороза. Просто люди будут, ребята будут с обмороженными там руками, ногами, так сказать, там. Ты знаешь, какие уши становятся при отморожении? Нет?
Знаю.
Я служил, я отморозил уши. Потому что нам сказали стоять на плацу 26 градусов по поднятым клапанами. Да, я не ожидал, что у меня такие могут быть большие уши. Но это ладно, я там по мелочам. А ведь если так всерьез в окопах, там эти обморожения будут смертельные для жизни, для здоровья, с ампутацией совсем. Я не понимаю, как русская армия будет воевать в Украине зимой. Я думаю, что они будут бежать и бежать и бежать. И я думаю, что наступление-то не остановится в ВСУ. Они не будут вот там делать оперативную паузу, пока там потеплеет, потеплеет. Они будут продолжать методично вытеснять, выдавливать. И ничего, я не вижу никакого Путина там контроружие, как бы, ну, численности не задавишь. Ну, как ты можешь задавить численность?
Но это именно для этого проводится. Именно численность. Вот он да, бросил последний свой аргумент. Самый последний – это ядерное оружие, понятно.
Предпоследний,
конечно, да. Но я имею в виду до ядерного оружия. Он кинул его последним, так сказать, больше ничего нет. Что есть еще, кроме ядерного оружия? Вот мы задаемся вопросом. Вот если не сработает, если мобилизация не даст этого эффекта, причем, ну, вот оборонить территории, там, 100 тысяч в кем-то, вот, допустим, не даст, и что тогда? Нет, мы понимаем, что ядерное оружие, но что у него есть еще? У него же больше ничего нет.
Ничего больше нет. Только ничего ядерный шантаж с угрозой применения ядерного оружия. Но ты видел, сегодня там тополя возили по этой, по МКАДу?
Ну, якобы, не видел? Я не знаю, что это.
Пленка уже, вот, пожалуйста, там идет колонна, хрен знает сколько машин с мигалками, хрен знает сколько там гаишников, ментов, уж я извиняюсь, так сказать, за простой язык. И несколько везут тополей, куда-то их перевозят. Меня там спрашивают, куда их могли везти. Я говорю, да я не знаю, куда их могли везти. У нас противоракетная оборона в Подмосковье есть 50 пусковых установок. Может, их решили заменить противоракеты, как один хрен, так сказать, не сработает. Да, может, их решили противоракеты заменить на тополя, не знаю, там они влезут в эту дырку, а там приспособлены, не приспособлены. Может, я там бред сейчас несу, сивый кобыл, вполне возможно. У меня там ракетчики поправьте, напишите мне там твиттер еще куда-то. Вот. У нас же вокруг Москвы стоит 50 этих ракет.
Да, это известно, да.
Противоракетные... Эти ракеты ядерные. Потому что, когда делают противоракетную оборону, наведение было такое, что хрен знает, попадет или нет. А чтобы наверняка попало, поставили мощные ядерные боеголовки. Те же ядерные ракеты, только с функцией там сбития ракет противника. Я не знаю, может, их сейчас на тополя меняют. Куда повезли тополя? По МКАДу. По МКАДу. Вот пленку мне прислали сегодня там. 3 или 4 тополя везут, там сопровождение машин, там зипы, вот эти технические, все эти прочие, вместе с ними. И куча этих сопровождающих машин с мигалками. Мы видим, эта лодка вышла в Черное, в Баренцево море, да?
Ну, говорят, это не подтверждает. Вот это «Ля Република» опубликовала. Американцы, Пентагон утверждает, что Белгород не вышел в море.
Ну, дай бог. Но ведь
ну, это же всегда сейчас в такой ситуации. Масса
что такое Посейдон? Да. Посейдон – это якобы реализованная идея Андрея Сахарова. Когда он был молодым физиком-ядерщиком, когда они создавали термоядерную бомбу, у него кайф. Он что предложил Сахаров? Не понимаю, что да, молодым был парнем, но талантливым физиком. Он предложил сделать 50, по-моему, там, мегатонную бомбу, на подводной лодке ее доставить к берегам США и там рвануть. И чтобы цунами, который там образуется, по-моему, там чуть ли 800 или, не помню, метров какой-то жуткое, она бы там смыла половину Америки в океан. Это вот было еще Сахаров предлагал, когда он был ну, совсем молодым ученым. Потом он это все осознал, ужас. Потом он начал с этим бороться, потом уже пошел против власти, против системы. Но как молодой ученый он предлагал эту идею. Это еще было хрен знает когда, при царе Горохе. Я еще, наверное, был мальчишкой совсем, там еще в школе. А может даже, ну да, наверное, в эти годы. А сейчас они хотят 2 мегатонны забабахать на дрон подводный. И эти, доставить эту штуку к берегам Америки, ту же самую цунами там породить. Да еще там понятно, что сейчас тебе уже начинают говорить, это же радиоактивный цунами будет. Ну, правильно, конечно. Это же будет результат ядерного там подрыва или термоядерного. Поэтому он уже начинает вот это ядерное оружие демонстрировать. Тут вот вроде бы лодка должна выйти, может, вышла, может, не вышла. Тут тополя возят по МКАДу. Чуть они там тополя по МКАДу возят. С какого перепугу? Ну, в общем, какая-то возня пошла. Давно уже давали команду всем предприятиям всех хозяйственных форм, значит, разобраться с этим бомбоубежищем. Ты знаешь же об этом, да?
Так.
Всем ну, дали предприятия, получили давно уже указание привести в порядок бомбоубежище.
Да вот кого они спасут, эти бомбоубежища? Ты же знаешь, что они еще из себя сейчас представляют, все заколочат, все под ларьки, да под какие-то
ну,
бани.
Ну, понятно, ну, понятно. Ну, типа, я, кстати говоря, когда в Швейцарии был, ты знаешь, там каждый дом имеет
Да, ты рассказывал, кстати.
Да, с водой, с лекарствами необходимыми, там, с какими-то комплектами, там, каких-то препаратов медицинских, еще что-то. Под каждым домом. Под каждым домом. Вот они вот подготовились тогда еще давно к ядерной войне. Конечно, швейцарцы бы выжили, потому что там горы. Но вот здесь вот тоже была команда дать ей давно уже. Я там давно уже знаю от руководителей предприятия, что они давно команду получили. И там даже был такой шорох шел, что кто там приватизировал эти бомбоубежища, надо чуть ли не отобрать это все к чертовой матери. И снова
так сами же
вернуть.
Власти-то их и приватизировали, что ты, они...
Ну, они
позабирали.
Даже об этом шел разговор на всяких хозяйственных совещаниях, что отобрать у тех, кто приватизировал бомбоубежище, вернуть к прежнему состоянию, для прежнего назначения. Я думаю, что, как всегда, ничего не сделалось. Я думаю, что, как всегда, что-то попилили, чего-то там отчитались. Конечно, никаких бомбоубежищ нет, и понятно, что они не помогут. То есть, не дай бог, если что развешено. Мы с тобой понимаем, что вот России не будет.
Не, России
и как
не будет,
народа,
однозначно, да.
И как страны. Будет
Франция,
ядерная пустыня.
Страны, конечно, да.
Ну, вот это вот может Путин к этому привести, конечно, к сожалению. Я надеюсь, что нет. Я надеюсь, что мне духа не хватит ударить ядерным оружием. Но шантаж ядерный мы хлебем по полной программе. Какая-то будет такая истерика, типа Карибского крейсера. Когда там вот все будут все считать боеголовки, движение ракет. Там, и если только Кремль не переусердствует, не получит превентивный ядерный удар. То самая будет печальная история. Когда он там все-таки будет на грани безумия, на грани истерики военной, шевелить ядерными, так сказать, там, боеголовками, получит превентивный удар. Ну и вообще, есть там всякие мнения физиков. Я не знаю, опять-таки, поправьте меня, физики. Там кто-то из физиков говорят, что, ребята, а плутониевые заряды, они там как? Детонаторы стоят или нет? А у плутония это период полураспада 25 лет, он же быстро распадающийся элемент. А оружейный плутоний там отдали-продали? И чего теперь дальше? Чем будете палить? Запал-то делать на ядерных своих этих боеголовках? Спичками, что ли, там? Или чем там еще там будете? Или будете этим, чем-нибудь там, какими-то другими препаратами? Нет плутония. Плутоний порождает вот эту первую волну, огромную волну или нейтронов, которые формируют начало вот этой вот массового распада ядерного урана, радиоактивного этого изотопа. Там много вопросов. Очень бы хотелось бы, чтобы после в комментариях, или там, не знаю, ты, может, специальный эфир сделаешь с физическим ядерщиком, чтобы они нам пояснили, а ядерное оружие в России есть? Вот мы там заявляем.
Ну, это самое интересное, что представляет интерес. Но у нас уже выступали специалисты-эксперты, но нам нужна достоверная инсайдерская информация. Ты сам понимаешь сейчас в нынешних условиях, кто же решится-то.
Ну, нет,
только
да.
Эксперты на дистанции.
Вот один физик утверждает, что все ядерное оружие России превращается в труху, потому что плутоний распадается. И его недостаточно для того, чтобы выступать запалом вот этого ядерного лавинообразного распада ядер урана. Потому что, ну как вот взрывается бомба, да? Взрывается капсель маленький, создает вот это давление,
да.
Идет детонация, все это к чертовой матери взрывается,
да,
огромная масса.
Так и есть.
А там пимпочка такая стоит.
Ну да.
Вот где эту пимпочку, ядерную эту пимпочку, она есть или уже нет?
Хороший
очень
вопрос.
Очень бы хотелось получить ответ от специалистов по ядерному оружию.
Бог знает, может, у нас и удастся про такое поговорить. Вот 134 тысячи нас смотрят, 38 тысяч поставили лайки, и мы уже близки к завершению, уже почти 50 минут мы в эфире. Вот смотри, последнюю тему, которую я хотел обсудить, связанную с самим Путиным. Смотри, ему исполняется 70 лет на этой неделе, 7 октября. Я напоминаю, у нас в этот день, кстати, будет эфир с Валерием Соловьевым и Андреем Космычем прямо в день 7 октября, в день юбилея. Мы дадим им сраться.
Я думаю, что
да,
это будет
да, будет
огонь
мощнейший
будет
эфир. Да, да, да. Называться он будет «Заколдованная кукла». Так что не пропустите, мы скоро вывесим превью. Действительно, в Москве сейчас последний писк, последний дрызг, последний взвизг – это вуду. Они сейчас все увлеклись стантериями, с этими куриными, значит, лапами, иголками, втыканием. Ну, там есть дагомейский культ, ну и так далее. Но это вот сейчас поветрие такое. Это администрация президента Собчак. Собчак публикует фотографии этих, значит, куриных лапок.
Да,
ну,
я вот давно такой, знал. Да. Я даже знаю, кто их там...
Ну, сейчас это все. Не, ну, одно дело зарабатывают бабки на этом. Но там есть, знаешь,
не-не-не, это от души. Это там
всякие... от души тоже, да.
Да, там товарищи, они там свято в это верят.
Вот, поэтому... Привлекает удачу, удачу. Они же должны... Удача, удача нужна. Мне там во всем остальном. Так что я думаю, это будет не безинтересно, не пропустите. Но последний вопрос. Вот в канун его этого юбилея, значит, все спорят, с чем он к нему подошел. Ну, наверное, это еще будут обсуждать. Подошел он, в общем-то, по сути... с банкротством, потому что вот не начни он эту войну, он протянул бы...
Ты вот цивилизованный, Марк, говоришь. Я хотел сказать, полная жопа.
Ну, полная жопа, резиновая причем. Да, у него она именно такая.
Какой банкротство, полная жопа.
Но я так стараюсь политически выражаться, и вот по сути сам. А с учетом вот того, что мы видели в Самарканде, и вот зная отношение Запада к нему, и то, что он в войне сейчас, и то, что опоясные санкции, он, если так выразиться, завершает, в общем, совершенно... с этим юбилеем в идиотическом состоянии своей, ну, почти четверть века, чуть меньше четверть века.
Марк, а ты представляешь, управления. Вот на юбилее, да. Если бы ему правду сказали, и мы сказали, знаешь, Владимир Владимирович,
ты
миллиарды,
вот так вот
миллиарды людей ждут твоей смерти, будут
ехать. Смерти, да.
Вот представляешь, прожить жизнь, чтобы 70 лет на юбилее это услышать. Это же, вот, я не знаю, вот, это же просто вот вообще не полный крах, это уничтожение личности. Полное. Полное.
Ты считаешь, он вообще говоря, начиная... у меня своя всегда версия была, но он начиная это все там в 2000-м, волей-неволей, хотел, не хотел, там можно тысячу раз обсуждать.
Но он не был таким, не был таким Путин.
Я ты его считаешь, помню, не был?
Нет, а я как бы его следил в динамике. То есть, мы когда вот впервые назначили, ко мне пришел мужик с администрации президента с высокой должностью. Мы с ним, ну, хорошие отношения были. Он говорит, у тебя есть коньяк там или что-нибудь такое? Я говорю, ну, есть. Наливай. Чего наливай? Володю сделали вот преемником. Ёпрсты. Ну, и чего? Такой классный парень. Даже если он испортится на 50%, все равно будет отличный вариант. Я говорю, ну, если так, давай выпьем. Выпили мы с ним. Потом я его встретил Путина, когда пришел в Думу. Я пришел в 2001 году. И он встречался со всеми группами с депутатами. Вполне адекватный мужик. Что-то он тогда стремился понять, в чем-то разобраться. Он слушал какие-то советы, он слушал какие-то мнения, он их обсуждал. Ну, как бы совсем нормальный мужик, в общем, который хотел чего-то понять, что-то сделать. У меня такое было впечатление. Я сразу пришел, у нас там через какое-то время встреча с Путиным. И мне там слово дали что-то там, и отвечал он на вопросы. И вот у меня же там было много, ну как не много, а несколько встреч в разных форматах лично.
Да, понятно.
И вот я наблюдал, что он там бронзовел. А потом же он такой, что типа, слушайте меня, я вам сейчас скажу истину последней инстанции. Все смотрите мне в рот, преданно, так сказать. Ну, вот все это было вот такое. Вот, то есть от такого человека, который, ну нормально, пытался что-то сделать. У него первые реформы там были по ограничению власти. И так далее, и тому подобное. Вроде мы все поддерживали, считали, что да-да-да, правильно, конечно, надо менять, нельзя там застой власти устраивать. Ну, а потом все это развалилось у него, естественно.
Ну, достаточно быстро.
Ну, и вот прошел путь, казалось. Я понимаю, что у него там какая червоточина была. Я понимаю, что в Питере там к нему претензии есть. Я понимаю, что он там был связан с каким-то там тамбовским. Я все понимаю. Но когда он пришел, казалось нам тогда, что ну, вменяемый человек, проживший за рубежом, понимающий разницу между свободой и несвободой, как там говорил Медведев, да, который посмотрел, как живут люди нормально. У нас ведь 80%, ну там 75%, они вообще не понимают, в каком дерьме они живут. Ну, россияне, да. Не понимают, они ничего не видели. Паспортов нет, они никогда никуда не ездили. Они знают о зарубеже по рассказам Скобеевых там, и прочей вот этой мерзости пропагандистской и им подобное. И вот он прошел вот этот путь от более-менее адекватного, как нам тогда казалось, вот к этому забронзовевшему, совершенно выжившему из ума, потерявшему полную политическую адекватность, уверовавшему в свою собственную мессию, что он там мессия, посланная нам с Господом Богом для того, чтобы там чего-то... Он же на самом деле считает, что его нужно оцифровать, ему там говорят, что папа, папа, там, дочки, там, и так далее. И там ему говорят, оцифруем, Владимир Владимирович, доживи, еще там через 10-15, мы тебя оцифруем, и ты будешь править там из компьютера, из сети «Россия вечно». У них же действительно уже там совершенно...
Ну, обсуждать они, может, и обсуждают, но по-моему, такое нереализуемо, но обсуждать они могут все, что угодно, что там говорят.
Нет, но если бы он был адекватным, он же, наверное, бы... Ну, ты же понимаешь, что это нельзя, и я понимаю, что нельзя. Что, нам не хотелось бы, чтобы нас оцифровали? Хотелось. Ну, мы же не выжили из ума. Ну, да, уйдем в свое время, когда там наступит черед. Конечно. Куда же деваться, да? Да. Вот, ну, надо воспринимать жизнь, как она есть, в том числе и конец тоже. Вот, ну, так вот бывает, все умирают, нет же бессмертных. Но у него тут действительно все поехало. Это кстати говоря, не хорошее, потому что он очень боится смерти.
Он боится смерти? Нет, ну это очевидно, да, это очевидно.
Он очень боится смерти, он же вот боится болезни. Там замотал, мне там просто, ну, есть там товарищи, у которых в СОшнике работают с Путиным, они затраханы были вот этими, да и сейчас, вот этими... Карантинами.
Карантинами, да.
И он потом нажирается по полной программе, потому что, ну, как бы стресс вот снять уже невозможно все время жить вот в этой обстановке. Очень многие в СОшник, кстати, пьют, потому что снимает стресс. Да нет. Потому что там тоже банк с пауками, так сказать, постоянно. Вот, поэтому, конечно, Путин, он выжил из ума. Этот процесс у него идет постоянно. И чем дальше, тем он менее адекватен. Но самое страшное, что он сам себя загнал в угол, из которого у него нет выхода никакого. Ну, в смысле, хорошего. Очень плохой и очень-очень плохой. Вот и все, что он сейчас может в меню, так сказать, почерпнуть. И вот это тоже очень опасно. Хотя, вот что перевесит? Страх смерти? Или страх, что его, так сказать, там устранят? Вот что-то вот что перевести? Там американцы замочат. За американцы в ответке замочат. Или что-то, так сказать, свои там табакерки. Вот тут вот такой сильный, серьезный будет выбор мотивационный. Мы пока с тобой не знаем, чем закончится. Я надеюсь, что у него не хватит духа. Он не готов морально, психологически применить это ядерное оружие. Андрей Андреевич Пеньковский нас, так сказать, заряжает оптимизмом. Хотя, мне кажется, что он больше оптимист, чем мы.
Ну что же, без трех минут, у нас через три минуты будет эфир с Алексеем Арестовичем, как я объяснял, обещал. Благодарим. Поговорим, да. Передадим. Благодарим тебя, Геннадий Владимирович. Ну, увидимся в ближайшее время. У нас будет повод снова вернуться ко всем этим темам. Нас смотрит почти 140 тысяч человек и 41 тысяча лайков нам поставлены. Подписывайтесь на канал Фейгин Лайф и встречаемся буквально через несколько минут. Геннадий Владимирович, пока. Спасибо и пока.
Пока, спасибо.
Пока.